говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня со мной в студии советник Конституционного суда Российской Федерации Тамара Морщакова и журналист, член гильдии судебных репортеров Константин Кантанян. Добрый вечер, Тамара Георгиевна и Константин.
Добрый вечер.
Повод, чтобы поговорить о судах в России, всегда есть, но просто вот информационным сегодняшним, конечно же, послужила статья гражданина и заключенного Михаила Ходорковского, которая вчера опубликована в журнале «Коммерсант. Власть». И в ней Михаил Ходорковский предлагает радикально изменить российскую судебную систему. Конечно, мы обсудим и тезисы этой статьи, но попробуем говорить чуть шире, конечно же. Вам вопрос такой. Почему, если у вас вдруг был такой опыт, вы пошли в суд и добились ли конкретного результата? То есть, в общем, поделитесь с нами опытом собственного судейства, судейского разбирательства или, может быть, ваших близких людей, которые вам об этом рассказывали. Почему вы пошли в суд и добились ли конкретного результата? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте вот с чего начнем, может быть. Вы, Тамара Георгиевна, как юрист, вы согласны с тезисом Михаила Ходорковского о том, что изменения в судебной системе в случае России должно предшествовать политической? Или это мнение такого радикала?
Вы знаете, это как раз совсем не мнение радикала. И я 100% согласна с этим утверждением. Более того, как мне представляется, и юридическое, и бизнес-сообщество уже в течение многих лет пытаются идти к обществу и к нашей власти именно с этой идеей. Начните с суда. Так она может быть кратко выражена. И действительно, это то самое звено, потянув за которое, можно решить очень многие задачи. Поэтому я считаю как раз именно эту идею очень плодотворной. Она долго пробивает себе дорогу, но я думаю, что нужно продолжать ей помогать пробиваться.
Константин Кантанян, я вас спрошу как журналиста и человека, который погружен в обстоятельства традиционного российского судебного производства внизу, я бы сказала. Если вот Тамара Георгиевна может сверху на процесс посмотреть и в исторической перспективе, то вы верите в такую возможность в России? Что вдруг вот сейчас, ну или не сейчас, в обозримой перспективе начнется меняться судебная система?
Я хочу сразу сказать, что она меняется. Другой вопрос, в какую сторону она меняется. Потому что изменения происходят постоянно. Они, может быть, мелкие. Той глобальной судебной реформы, которая была начата сейчас уже в перспективе вот последних лет, мы не наблюдаем. Но происходит точечная правка. И, к сожалению, по мнению многих представителей не только бизнес-элиты и юридического общества, но и политического сообщества, она происходит не в том направлении, в котором хотелось бы. Возьмем даже последнюю историю с изменением процедуры назначения председателя Конституционного суда.
Да-да-да, я все время хочу у всех поинтересоваться, что так быстро?
Сокращением компетенции суда присяжных.
Ну, это еще более громкое было.
Да, и еще
здесь
более быстро.
Почти не заметили, чуть-чуть поудивлялись, немножко отметили нарушение регламента, чуть-чуть вспомнили о том, что, по идее, если опираться на декларации нашего президента, то надо было бы, наоборот, под Конституционный суд подстраивать высший арбитражный и верховный. И тут вот такой результат. Мгновенно, на ура, прошедшая поправка.
Так вот, поэтому у меня лично вопрос и сомнение. Если верх только разговаривает про это, внизу не просто сомнение, а скепсис по поводу того, что что-нибудь можно изменить. это выглядит, вот статья в очередной раз выглядит таким, ну, заявлением тюремного мечтателя.
Ну, нет, 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 конечно, нет, потому что она совершенно звучит в унисон тем предложением, которое экспертное сообщество, как минимум, делает в области судебной реформы. Но здесь важно еще одно заметить, плюс к тому, что сказал Константин. Что такое судебная реформа с ее периодизацией? Да, она началась в 90-х годах. Она была свернута в этом веке. Начиная с 2000 года она пошла в обратном направлении. Мы имеем эти точечные изменения, которые направлены совершенно не на то, на что планировалось эту реформу направить. Я, безусловно, согласна с вашим скепсисом в одном. Если власть не захочет, то, конечно же, никакой реформы не будет. И скепсис ваш, он оправдан именно в этой части. Я же настаиваю на другом тезисе, на таком, на котором настаивает и автор статьи, обсуждаемой нами сегодня. А этот тезис заключается в том, что судебная реформа способна потянуть за собой и весь остальной состав, как паровоз. Вот это немножко другой аспект.
Ну, тогда давайте, если мы вернемся к статье, Ходорковский пишет и вспоминает историю. И в этом смысле, на мой взгляд, противоречит сам себе. Но вы меня поправите, если это не так. Потому что в истории России, о чем он и говорит, все связано с тем, что независимого суда или нормального правосудия, про которое мы только слышим или читаем, как не было, так и нет. И это связано с какой-то традицией, с понятием крепости или там крепостного права. Тоже ведь, как я понимаю, историки не могут или юристы не могут окончательно определить, это где-нибудь в юридическом-то вот месте закреплено, это крепостное право. Вот отменили его, да, царским указом, а закрепили чем? Непонятно. А вручение себя, как писал Лотман, это на уровне какого-то подсознания, вручение себя. Почему надо кому-то себя вручать? Но это внутренне в народе как-то сформировалось. То есть вот это вот договоренности без закона, это вообще традиция России.
Ну, вы знаете, на самом деле нельзя так говорить. Нет? Хотя, конечно, если вспоминать Салтыкова-Щедрина, то действительно страна всегда пребывала в таком состоянии, что в ней приказ начальства был важнее, чем закон. И это печально, но давайте все-таки не сбрасывать со счета тот исторический путь, какой мы прошли. Мы прошли большой путь. И нам главное сейчас не скатиться к утверждению о том, что вот мы как были после Александра II освободителя, награждены обратным движением в области судебной реформы, так вот мы и продолжаем в этом русле оставаться. Россия сделала колоссальные шаги вперед. Мы имеем современную конституцию, которая не хуже, а лучше многих других конституций в демократических государствах. Если хотите, вся парадигма судебной власти прописана в ней. В этой статье говорится, что нам нужно восстановить несменяемость, не провозгласить ее, но это ведь уже очень большой исторический успех, потому что до этой конституции несменяемость даже не провозглашалась, судейская несменяемость, я имею в виду. Так что нужно просто использовать этот новый этап. А согласиться с вами в том, что, конечно, опасность на этом пути нас всегда поджидает. Мы можем начать движение, а потом точно так же...
как произошло.
Точно так же, как произошло не только в том далеком 19 веке, через 20 лет после 1864 года, но и менее чем 10 лет назад. С 2000 года лично я веду отсчет судебной контрреформе.
Да, я бы еще хотел сказать, что мы все-таки наблюдали определенные сдвиги. Может быть, это меньше касалось уголовной юстиции, но вообще развилось гражданское право. Когда перестали действовать партийные комитеты, куда люди могли обратиться за помощью, поняли, что искать правду можно только в судах. И действительно поняли это и пошли в суды. Как жалуются сейчас председатели высших судов, там завал. миллионы дел.
Но это очень хорошо, потому что, по-моему, все мечтали, чтобы общество превратилось в общество сутяжников. Вот когда оно начнет по-настоящему судиться, тогда и превратится в
граждан. Хотелось бы, чтобы это общество сутяжников могло добиваться законной правды.
И законными методами.
Совершенно верно. А вот если этого не происходит, тогда встает вопрос. Конституция замечательная. Некоторые законы хорошие. Хотя их сейчас, если они не нравятся начальству, можно подправить при однопартийной фактической власти. А вот дальше, какими инструкциями руководствуются судьи, которые, например, боятся выносить оправдательные приговоры? Ну, я просто не хочу даже называть этот несчастный 1% оправдательных приговоров.
Ну да, но на самом деле законы не такие хорошие. Вот судьи именно потому боятся выносить оправдательные приговоры, что законы, в общем, хорошие, содержат везде маленькую червоточину. И эта червоточина позволяет заставить судью бояться, потому что если он вынес недолжное решение, допустим, оправдательный приговор, то его за это могут привлечь к ответственности. И это в законах написано.
Но только давайте сразу скажем, что это не касается ни Гражданского кодекса, ни Уголовного кодекса, а это специфические законы, касающиеся самих судей.
Да, это законы, определяющие их статус. Безусловно, об этом и статья, об этом и состоит главный вопрос. Как изменить статус?
Статус.
Ну, то вот есть не об только этом порядок назначения,
но и статус. Вот о людях, о статусе и механизме того, как можно с этим бороться и что, чем граждане могут этому процессу помочь, мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Визит в Россию Махмуда Ахмадинежада в момент острой конфронтации в Иране обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Тамара Морщакова, советник Конституционного суда Российской Федерации, и Константин Катанян, журналист, член гильдии судебных репортеров, сегодня мои гости. Мы говорим о том, чем мы, граждане, можем помочь стране в реформе судебной системы, потому что вот если так ставить вопрос, то, наверное, тогда можно этому действительно помогать. И вам мы задали вопрос, почему вы пошли в суд, если у вас был такой опыт, и добились ли конкретных результатов или не добились, и тогда почему. Пожалуйста, пишите и звоните. Значит, вот, Тамара Георгиевна, я хотела вот о чем вас спросить, раз уж перешли к судьям и к статусу. Вы в свое время редкий судья, хотя и это так на самом верху, но тем не менее и редкая женщина с жесткими принципами, в общем, высказывали особое мнение, не соглашались с большинством. Несколько раз у вас было особое мнение. И вы не боялись. Вот чего боятся современные судьи, помимо того, что их могут уволить? Или это главное?
Вы знаете, вот это главное. Ну, конечно, я не думаю, что судьи боятся высказывать свое особое мнение. Они могут высказать свое особое мнение, никто за это, я думаю, ничего им не сделает, хотя есть случаи в общей судебной системе, когда судью за критику судейского сообщества лишали полномочий. Это почти то же самое. Но особое мнение – это мнение юриста. У него другие аргументы, другой подход к решению юридической проблемы. И это, если хотите, разновидность такого научного изыскания. Как решить проблему юридическую так или иначе? У нас издавна в Советском Союзе никакой любви к особым мнениям не было, а право на особое мнение было. И могу вам напомнить старую практику, когда особое мнение по делам, рассматриваемым в общей судебной системе, хранилось в деле в особом конверте, и он был запечатан, этот конверт, и с этим запечатанным конвертом вместе в деле это все поступало в вышестоящую инстанцию, которая проверяла судебный акт, приговор или решение. Она не вскрывала конверта. То есть это настолько искаженное было отношение к институту особого мнения. Я вам приведу другой пример. В Америке особое мнение в Верховном суде Америки предшествует судебному решению. И там, где публикуются судебные акты Верховного суда США, сначала публикуются 4 особых мнения, а после этих 4 особых мнений решения, которые коллегиально приняли судьи, и они выглядят, конечно, всегда очень основательно, потому что они, когда пишут решение, учитывают все, что в особом мнении уже было сказано. Понимаете, особое мнение в Конституционном суде – это, собственно, совершенно нормальная вещь, да. И там у нас и были судьи, которые гораздо чаще меня писали особое мнение. Но и в этом ведь мы прошли путь развития обратный, потому что сначала закон требовал, чтобы особое мнение публиковалось вместе с судебным решением одновременно в том же официальном издании. И этим часто пользовались, и общество читало различные позиции конечно. Юристов.
Что хорошо.
А потом что сделали? Внесли изменения в закон, сказали нет. Особое мнение вместе с решением публиковаться не должно. Оно может быть опубликовано только в вестнике Конституционного суда, значит, ни российская газета, ни собрание законодательства, где раньше все это публиковалось, уже не могли поместить особое мнение. Только в вестнике Конституционного суда. Вестник выходит много позже, чем будет опубликовано постановление Конституционного суда.
Гораздо
и читается
кругом.
Практически только очень узким кругом.
Ну, вот хорошо. Лиц. А, Константин, может, вам известно, за последний год были ли какие-нибудь истории, когда, ну, некоторых судей мы знаем, которые отстаивали свое право на право иметь то мнение, которое они имеют, бороться с тем, что их незаконно уволили, но их так мало, что действительно они становятся медийными персонажами. Вот за последние пару лет вам известны истории где-нибудь в глубинке, не только вот в больших городах, чтобы судья противостоял системе, потому что он защищал правое дело?
Ну, вы знаете, если смотреть практику, то этот 1% оправданий, например, как по уголовным делам, так и ну, чуть больше процент по административным делам, он же принимается судьями. Значит, есть судьи, которые не боятся того, что если они оправдают обвиняемого, то заведомо возникает подозрение, не получили ли они взятку. А если они почему-то оправдывают обвиняемого в административном правонарушении, то тоже они честно потом пишут объяснительную, и пишут ее действительно, но просят, чтобы оправданные или его адвокаты отметили принципиально судьи, потому что это тоже потом попадает в дело. Они тоже немножко побаиваются, но рискуют.
Но это все-таки смешно, что они должны писать обвинительную, объяснительную на какой предмет? На тот предмет, который на самом деле составляет цель. Судебного акта. Ну, судебный акт должен противостоять любому неправильному обвинению. Более того, судебный акт должен исходить из презумпции, что те, кого обвиняют, невиновны и ничего не должны доказывать, а доказывать должна другая сторона. Как может прийти в голову, мне это диким кажется, такая мысль заставлять судью писать объяснительную записку по поводу того, что он оправдал, не согласился с обвинителем, не согласился с милиционером, который в административном нарушении вас обвиняет.
Скажу больше, эти все объяснительные потом подшиваются к делу, подсчитываются в конце года, учитываются при переназначении судьи.
Палочки.
И не дай бог, что слишком будет вдруг много сразу возникать. Потому что априори считается, что прокурор судье взятку не дает. А подсудимый через своих посредников обязательно попытается
отмазаться. А вы знаете, здесь нужно, наверное, обратить внимание на одну простую вещь. Мы привыкли к тому, что взятка – это деньги. А прокурор, простите меня, судье не взятку дает, а показывают ему мощный кулак. Собственно, это кулак государства. Будешь делать не как мы все – будет тебе плохо. И это чистая коррупция. понимаете? Это вот в связи с вопросом о независимости суда очень больной вопрос. Коррупция не в том, что люди деньги из своего кармана в судейский перекладывают. Коррупция в том, что судья отказывается от принятия независимого решения.
И действует по договоренности. Я все время говорю, вот эта вот договоренность, все время все знают, одно пять на ум пошло, вот тут такой начальник, а здесь вот эти интересы надо учесть, а вот еще что-то.
Да по прямому приказу.
Или по приказу, телефонным фразам.
Дело в том, что можно спорить только о терминах. Ну, да. Называть это коррупцией или называть это той самой злополучной вертикалью власти, которая почему-то понимается распространением на судебную.
Слушайте, ну и вот как...
Административный ресурс.
А как... Ведь это вопрос-то ведь в людях, а не только в системе. Но...
Ой, нет. Вот я тогда хочу так вспомнить одну идею, о которой в этой статье написано. Очень правильная идея. Вот она вторая, вслед за тем, что судебная реформа должна идти впереди всех других. А вторая идея такая. Судебный корпус нельзя сначала изменить. Сначала нужно изменить правила, по которым он работает. И если вспоминать историю нашей реформы, уже современной российской 90-х годов, то взяв вот первое десятилетие до 2001 года этой реформы, она с 91-го года началась, мы должны честно сказать, что мы тогда очень продвинулись именно в судейском правосознании. Судьи ощутили себя независимыми. И тогда, когда эта независимость была первый раз порушена, это было введение первоначального трехлетнего срока для назначения судьи на должность первый раз. И тогда все судьи, я это помню, обсуждал судейский корпус, говорили, если это примут, с независимостью можно.
Ну, сейчас это отменили, покончено. Но уже никто не верит в то, что
но это может быть. А есть другие рычаги. Теперь есть другие рычаги. Они созданы были, они были созданы уже после 2001 года. Вот назначение председателя суда на 6 лет с возможностью переназначения еще на 6. Ставит его в положение, что он должен заслуживать все время этого второго назначения. А как можно заслужить? Только транслируя волю власти судье вниз.
То есть первое, если я вас правильно понимаю, чтобы они были, как и пишет Ходорковский, пожизненны и...
Ну, они пожизненные и несменяемые есть, но по лозунгу, по Конституции, а несменяемость рушится ведь провозглашением чего? Того, что судья несет дисциплинарную ответственность по таким-то и таким-то правилам, а правила неопределенные. Об этом Конституционный суд много раз написал. Но правила таковы, что любого судью можно убрать. Вот и все. А несменяемость в смысле том, что судья получает свою должность до возраста отставки, в этом смысле она есть. Но только в этом.
Ну хорошо, вот как раз о том, как можно этого добиться, что законодатель должен сделать, и граждане в этом им помочь, мы поговорим с Сашей после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Да, а это, извините, забыла, что ты должна представить радиожурнал «Аналитическое время и мир», который ведет Андрей Бабицкий. Он проведет круглый стол «Угроза новой российско-грузинской войны».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидеры ведущих развивающихся стран Бразилии, России, Индии и Китая БРИК заявляют, что миру нужна стабильная и более диверсификационная валютная система. В заявлении, подписанном по итогам первого саммита БРИК, который прошел во вторник в Екатеринбурге, также отмечается, что страны с переходной и развивающейся экономикой должны иметь больше прав в международных финансовых институтах. В Тегеране проходит массовый митинг сторонников президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, который по официальным данным одержал победу на президентских выборах 12 июня. Соперник Ахмадинеджада Мир Хосейн Мусави призвал своих сторонников отказаться сегодня от массовых акций, чтобы избежать кровопролития. Министерство иностранных дел Грузии заявило, что прекращение работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта может привести к вспышке насилия в регионе. В Тбилиси опасаются, что около 60 тысяч этнических грузин, живущих в Гальском районе Абхазии, могут стать жертвами этнических чисток. В России ежегодно от злоупотребления алкоголем и связанных с ним болезнями умирает до 500 000 человек, говорится в докладе Общественной палаты. По данным авторов документа, алкоголизм является причиной того, что продолжительность жизни мужчин в России ниже, чем во многих беднейших странах. Грузинские оппозиционные телеканалы «Маэстро» и «Кавкассия» возобновили вещание, прерванное накануне в знак протеста против действий полиции. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия». Ранее спикер парламента страны Давид Бакрадзе извинился перед журналистами, избитыми в понедельник в ходе разгона митинга оппозиции. В Новгородском областном суде во вторник прошли предварительные слушания по делу о подрыве поезда «Невский экспресс».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня наши гости судья в отставке, сонного суда в отставке. Вот надо приучиться это говорить, потому что Тамара Георгиевна Морщакова говорит, что бывших не бывает, и это правда. Это касается и статуса судей, поэтому судья Конституционного суда в отставке Тамара Георгиевна Морщакова и журналист, член гильдии судебных репортеров Константин Катанян. Обсуждаем мы, собственно, что происходит с судами и судебной реформой, которая так ни шатка, ни валка вот шла, потом притормозилась. Сейчас вроде бы все основания считать, что как-то немножко оживилась. Возможность об этом поговорить нам дала статья Михаила Ходорковского в журнале «Коммерсант. Власть», который уже на нашем радио обсуждали вчера, и судьи, и адвокаты. И сейчас эта возможность есть и у вас, но в таком абсолютно прикладном ключе мы вас просим ответить на вопрос. Если у вас есть опыт судебного разбирательства, то почему вы пошли в суд и добились ли какого-то конкретного результата? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Прежде чем мы будем отвечать на звонки, я буду читать большое количество сообщений с пейджеров вам, уважаемые гости. Все-таки давайте вот коротко вы попробуйте сформулировать, значит, что нужно, чтобы статус судьи стал таков, в смысле законов, поскольку вы говорите о рамках, и к людям рано предъявлять претензии, то есть надо, конечно, что очень важно, чтобы это было осознание миссии, ответственности, все понятно, помимо знаний и квалификации. Но что нужно, чтобы вот законодателям, гражданам, чтобы добиться этого статуса для судей?
Ну, нужно очень мало сделать, на самом деле, убрать как раз то, что этому мешает. А мешает этому возможность лишить любого судью статуса в случае, если он расходится в своих позициях с мнением судейского сообщества, а точнее даже судейского начальства. Неважно, чью позицию занимает само судейское начальство. И с этой точки зрения я считала, что было бы даже достаточным модернизировать просто дисциплинарное производство против судьи. Если бы судью к ответственности привлекали те, кто действительно по статусу является судьями, но при этом являются такими судьями, которым к ним самим нельзя предъявить такие же претензии, как к другим, а это может быть только в одном случае, когда судьи, решающие вопросы возможности лишения статуса, не работают в судебной системе. Они занимаются только рассмотрением персональных вопросов судей. Это более чем почетная миссия, и ее более чем было бы достаточно для такого самостоятельного органа, который, кстати, и предлагается уже очень давно. Никак пока это предложение не пробьет себе дорогу.
А вот эти вот чистые, это кто тогда? Это выделенные специальные сообщества?
Это специально выделенные сообщества для реализации этой функции. Только этой функции. Есть много тактик, как этих судей отобрать, и кто может им быть таким судьей.
Но так и в мире, как я понимаю, да? Так и в мире.
В мире, вы знаете, в общем, да, если исходить из того, что судьбу судьи решают те, кто независим. Если у нас судья, действующий в общей судебной системе, не обладает этой характеристикой, то нечего из него делать и орган, который будет лишать статуса других.
Но, потому что а вот составе... механизм этого выбора?
Да? Очень простой. Например, один из тех, которые предлагаются, судей в этот орган брать только таких, которые в общую судебную систему уже не вернутся. Так сказать, на исходе их судейской карьеры, например. Вот и все. Но это только один из вариантов. Есть и многие другие.
Я бы хотел сказать, да, что все-таки добились в свое время с большим трудом при противодействии судейского корпуса, чтобы в квалификационные коллегии прошли представители общественности, так называемой юридической общественности. Правда, вошли не совсем те, кого хотелось бы там видеть. Но я думаю, что и при той системе, которую предлагает Тамара Георгиевна, тоже не нужно исключать возможность, чтобы туда входили и работники адвокатуры, и научные какие-то работники, ну, профессора юридических. То есть одни
а вот съезды, как предлагает Михаил Ходорковский.
Вы понимаете, остается здесь другая проблема. Она очень правильно отмечена в том смысле, что органы судейского сообщества должны реально быть самостоятельными. Я бы назвала это, если и саморегулируемой организацией, то профессиональной.
То есть
саморегулированной профессиональной организацией. Но она должна, эта организация, действительно быть самостоятельной. Для этого есть разные механизмы. Ну вот один я назвала, отделение тех, кто лишает судью полномочий от всех других. Второй заключается в том, как организуется подготовка. Именно через корпорацию должна организовываться подготовка. В статье тоже об этом написано. Человека, который хочет быть судьей. Вот есть образец французской магистратуры и высшего совета магистратуры. Да, есть сообщество юристов, имеющих право претендовать на судейские должности, и они могут стать судьями, но сложным путем. Они не просто экзамены сдают. Те, кто хочет стать судьей, проходит обучение и сдаст экзамен, и соответствует по всем параметрам. 30-месячное обучение он проходит. 30-месячное, это практически 3 года, мы не можем добиться года-двух для кандидатов, сдавших экзамены на судейские должности. А без этого нельзя.
Кроме того, больше шансов попасть в судьи имеет вчерашний выпускник, проработавший несколько лет секретарем суда, чем опытный адвокат.
Да, адвокат пока вообще не может. Я просто-таки не знаю адвокатов,
которые бы пересели в другое кресло. Да. Наушники, пожалуйста. Ефим из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я постараюсь сформулировать, правда, тема мне не очень знакома. Вот вы же судьи, следователи.
Вы, не, не следователь, не следователь.
Ну, судьи, но, во всяком случае, прямое отношение к юриспруденции. Вы когда-нибудь проводили анализ? А вот с такого-то года стали эти скрепы затягиваться. Кто вносил предложение? Сфера влияния? Почему? И вот провести такой анализ многоходовый и понять, то ли эта система, вот вы говорите, это система, с ней трудно бороться. Но кто конкретно в этом участвует, почему, какие задачи и цели ставят? Они нас могут привести черти куда, вы понимаете?
Понятно, ведь Ефим. Да, они... можно я у вас уточню? Вы сами в суд не ходили, судя по всему. Повезло.
Я очень легко отбивался от любого милиционера, просто предлагая ему что-то, никогда не давая. Они же все падки на это дела. У меня был под следствием один раз. Вот, и я им сказал, так вот, свидетеля... Чтобы был свидетель, который вот... они меня там сводили, что-то такое. Но я был не виноват. Понимаете? И я отбился от них. Я сказал, давайте вот это...
Понятно.
Когда меня допрашивали, ну, вот ты, говорит, не отвечаешь, сейчас мы прокурора. А я перед этим книгу прочел. Я говорю, не имеете права прокурора на следствие приглашать. Понимаете? Вот такие вот вещи. Я просто немножко, чуть-чуть был знаком с этим.
Понятно. Благодарю вас. Да. Ну, вот, тем не менее, практика подсказывает, мы говорим про суды, а нам говорят, да договоримся. Это я все время про свой скепсис, извините, Тамара Георгиевна.
Насчет договоримся, это отдельная, может быть, даже тема.
Тема.
А вот насчет вопроса, который задал радиослушатель, совершенно четко, и в журналистском сообществе никто не пытается говорить изоповым языком. Все пишут и говорят однозначно, что до того момента, пока президент России не провозгласил вот ту самую вертикаль власти, которую он строит, и в которую, по его, видимо, мнению, а может быть, по мнению и всех других законодателей, входит и судебная система, было немножко по-другому.
То есть принцип разделения властей все-таки очевиднее действовал?
В какой-то мере, да. Угу. После того, как начали вносить правку в законодательство, начали изменять систему и назначение увольнения, и вообще вот деятельности судьи, когда он находится все время под этим дамокловым мечом, что он каждый раз подозревается априори, что если он выносит оправдательный приговор, то это неспроста, и это называется борьбой с коррупцией, то, естественно, судьи зажались. Естественно, они не хотят рисковать. Естественно, они действуют так, как это выгодно начальству. Или как... ну, я не знаю, прямые приказания они выслушивают или нет. Наверное, выслушивают. Но совершенно очевидно, что после этого судейское сообщество, ну, в какой-то мере испугалось.
Читаю вам. Вот из Мценска Грибов, слушатель, пишет. В 2006 году на меня набросился начальник станции Мценск МСК железной дороги Николаев, видимо. За это меня отстранили от работы, а суд с 2006 года не желает рассматривать мое дело. Но тут нам надо сразу оговориться, что мы не знаем всех обстоятельств, мы там трудно комментировать, просто будем вот какие-то вещи зачитывать. Ну вот понятно, что почему-то не рассматривает. Александр, конечно же, пишет, что поздно пить Гастал и Линокс. Ходорковскому надо было позаботиться о независимых судах где-то в начале или середине 90-х. Тогда, правда, ему это было ни к чему. На судей подавал жалобу в высшую квалификационную коллегию, точнее, на решение КС Курской области. Иск подан в Курский суд по месту нахождения ответчика. А, это вот продолжает господин Грибов из Мценска нам дописывать. Но, видимо, вот движение пошло, но как-то результат еще не ясен. Как обеспечить реальную независимость суда, если все обстоятельства его жизни зависят от исполнительной власти? Зарплата, льготы, коммунальное хозяйство, помещение и многое другое. Виктор из Москвы.
Ну, вот это совершенно понятное всем объяснение. Если судья зависит во всех этих отношениях, то как он будет независим? Выйдет на улицу, скажет, я буду заседать на улице, пусть у меня там крыша течет, это не важно, пусть мне зарплаты не платят, я буду заседать на улице.
Андрей, да-да-да.
Ну, я хотел сказать, что тут тоже есть очень интересная особенность. Вот недавно прозвучало как сенсация в средствах массовой информации, что впервые один из московских районных судов отказал в иске Юрию Михайловичу Лужкову. Да. Это прозвучало как сенсация после 17 лет, по-моему, да, нахождения Лужкова в должности мэра.
Так Платонов давно заявлял, что мы, московская власть, в московских судах не проигрываем. Поэтому это...
Вот так нет, это прозвучало совсем недавно. Да. И тоже, увы, Константин должен сказать, потому что ветре так задуло как-то серьезно над Юрием Михайловичем в связи там со Смаиловым и так далее. Вот что-то...
Нет, просто потому что юристы Лужкова настолько на этот раз опростоволосились, что подали заведомо проигрышный иск, чего они обычно не делали. Всегда хоть какая-то зацепка была, пусть очень невнятная, на этот раз был просто абсурд.
Андрей из Подмосковья. Не верю я ни милиции, ни судам, ни прокуратуре. Сам попадал в эти жернова. Так бы и сел в тюрьму, если бы не знакомые люди, если бы не дали судье на лапу. А куда-то жаловаться — это себе во вред. Такое у нас в России правосудие. Вот это мнение. Юрий Михайлович из Москвы. Забавно. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Михайлович из Люблино.
Да, понятно. Мы поняли, что не Лужков.
Я 5 раз судился в Москве в разных судах. В Люблинском, в Никулинском, в Концевском, в Тверском, в Гагаринском. Все судьи против нас. И я получил, у меня вот сколько-то писем от Егорова, это вот председатель нашего суда.
Мозгов
и у меня в Страсбурге есть досье. А я что хочу? Вернуть свои вклады, вернуть свои акции и это самое, вернуть ДТП, меня протаранил милиционер в Голицыно. И, значит, меня пытались из квартиры выселить, значит, этот наш там ДЭС-ЖЭК. И вот все судьи были против меня. Никто не присудил.
Из квартиры выселили?
Эту Шмелеву в Никулинском суде, я ей говорю, ну что, вы боитесь Чубайса, да, акции-то вот вернуть? Она вот смотрит на меня, причем фамилии у всех одинаковые какие-то, вот Шмелева, вот влюблено Воробьева, значит, в Кунцево, Соколова.
Фамилия-то вам что, не понравилась? Симпатичные птичьи фамилии, ну что вы, при чем тут фамилия?
А как же они могут напасть на Чубайса, там, на этого, на ментов, которые меня протаранили.
Спасибо, Юрий Михайлович, но я так понял, что вы судились с разными инстанциями и подавали жалобы на совершенно разные, но государственные органы.
Да, разные. Я проверял нашу судебную систему.
Да. Ну, кстати, судиться с государственными органами в ней самое трудное дело. И давно ведь именно в планах судебной реформы стояло создание особых административных судов. Это если взять для примера ту же Францию, то даже судьи административных судов во Франции – это особая категория людей, которые никогда не будут работать в судах общей юрисдикции. И наоборот, потому что там судья выступает... должен выступать не на стороне государства, а должен иметь способность, возможность и данные для того, чтобы противостоять государству и выступать на стороне гражданина.
Но я хочу все-таки ради справедливости отметить, что когда граждане судятся не с государством вообще, а с его определенными структурами, то довольно, ну, по гражданским делам, естественно, большой довольно-таки процент выигранных дел.
Ну и судя по тому, что Юрий Михайлович откуда-то нам звонит, он явно не с улицы это делает, скорее всего, из квартиры. Значит, с квартиры не выселили.
Может быть, у него была и другая. Дело не в этом. Дело в том, что вот я часто занимаюсь всякими административными делами, связанными с ДТП, с проблемами автомобилистов. Ну, проигрывают в мировом суде. Ну, даже в районном суде проигрывают. И очень часто отменяют эти решения тот самый Московский городской суд, хотя его там и прозвали. Какие только ярлыки не вешают. Ну, видишь, что совершенно абсурд. Но тому судье маленькому страшно, а Мосгорсуд, ну, судья Мосгорсуда, ему как-то это уже, видимо, все равно. Если он видит, что действительно, ну, нелепое обвинение.
Ну, хорошо, вот вы мне перед программой, Константин, рассказали замечательную историю, опять же, с ДТП. Вот конкретика, она всегда очень показательна. Вы показываете судье аэросъемку, да, где вопрос в четырех дорожках на дороге, а не в двух. И совершенно понятно, что четырех нет, о которых пишет постовой, который составлял протокол, судя по всему. И что судья смотрит и все равно выносит... Вот это что?
Знаете,
вот это же не система, это же человек.
Нет, это не система, но я для себя сделал вполне определенный вывод, что в такой ситуации гораздо больше шансов отменить неправильный протокол не в суде, а у вышестоящего начальства ГИБДД. Потому что там сидят люди более или менее здравые, когда им показываешь реальные доказательства...
Ну, это вот то, о чем наши слушатели пишут. Легче договориться так.
Нет, не договориться.
Понести
действительно пленку. Жаловаться. Угу. Вот недавно был случай, когда девушка попала в аварию, гаишник явно взял взятку, а сзади едущий человек имел видеорегистратор. И все это на пленке было видно, что произошло. Как только подали жалобу в отдел разбора вышестоящего ГИБДД, тут же отменили протокол, потому что увидели, что, ну, абсурдно то, что написал инспектор.
Ну, это вообще очень удобно теперь иметь. На мобильный телефон снимать и вообще рядом, если оказался. Ну,
техника делает, кстати, большие шаги в нашу пользу.
Да, кстати, предложение о том, чтобы вести протоколирование судебных заседаний с помощью аудиозаписи, а может быть даже и видеозаписи, решило бы очень многие проблемы граждан, в том числе и именно эти отношения судьи к гражданину.
Это вот кто должен решить?
На самом деле в государственной программе развития судебной системы на 7-11 год есть такой пункт – ввести повсеместную аудиозапись вместо протокола судебного заседания или рядом с ним для помощи протоколу. И тогда все сразу ясно, что происходило в судебном заседании. Судья уже не будет, простите, не хамить гражданину, не прислушиваться к его заявлениям и ходатайствам, не позволит себе нарушать процедуры, процессуальной формой называемые, да, и должен будет совершить все то, что ему положено, потому что иначе эту запись покажут в вышестоящем суде, и крыть нечем, ты все нарушил. Вот тогда у него будет возрождаться интерес к тому, чтобы гражданину обеспечивать стандарт правосудия, который ему положен. А пока-то нет.
Нет, еще этой заинтересованности.
Мы не дождемся второго закона о том, чтобы публиковались хотя бы в интернете все судебные решения, чтобы тоже безграмотность судей каждому была видна.
Ну да, а то мы про электронное правительство вот все обсуждаем, а хорошо бы, чтобы на сайте-то вывесило и... Какой вопрос?
Вообще непонятно, что здесь обсуждать. Во всех государствах практически современных это делается автоматически. Так же, как точно везде абсолютно обеспечивается запись того, что происходит в судебном заседании. Я как-то спросила в американском суде, а когда у вас будет готов протокол, и покажут ли этот протокол присяжным заседателям? И я очень опозорилась, потому что мне председатель в этом суде сказал, ну как когда, вот мы сейчас закончим заседать, и они получат. Вы понимаете, это вопрос техники.
Да.
А у нас это вопрос для обсуждений, дискуссий, принципа.
Ну, потому что мы чего-то все время боимся. Вот теперь суда присяжных боимся, потому что они не
все решения принимают. В районных судах с возмущением смотрит на меня, если я достаю диктофон и демонстративно кладу его на стол.
Да.
А почему вы не попросили разрешения? Ну, что, я
напоминаю... А почему надо попросить разрешения?
Ну, не
надо. На законе, да.
Надо ей показать закон.
Не надо.
Да, но я же должен это все как бы каждый раз ей напоминать, мне даже стыдно приходится.
Да, напоминать судье про закон. Да. Ольга из Подмосковья нам пишет, что в 90-е годы удалось выигрывать дела, отменять неправосудное решение, но в последние годы полный беспредел. Судья совершает подлог, и ни в каких инстанциях не найти на нее управы. То ли сама Ольга судится, то ли она имеет отношение к юриспруденции, судя по тому, что делает это постоянно. Ну, это вот к разговору о времени и тому, когда чего начало сворачиваться.
Ну, на самом деле, вот для ответа Ольги, ведь это же так просто, если все, что она делает и видит в суде, что нарушаются там нормы, вот вам приложенная аудио или видеозапись того, что происходило в суде. Вот ничего почему не докажешь?
Да.
Потому что есть протокол судебного заседания, который ничего не отражает. Его через 3 дня после судебного заседания сочиняют вместе секретарь суда и председатель суда.
А скажите, вот, Константин, мы-то с вами можем, мы знаем, что мы можем положить диктофон и записывать, а гражданин?
Любой участник
может.
Судебного процесса. Любой.
Все могут.
Вот да, просто еще и раз говорим нашим гражданам, не должны спрашивать разрешения.
Только на фото и видеосъемку.
Да. А все остальное можете записать
никто
на диктофон.
Никто не должен пугаться, когда судья строгим голосом спрашивает, а что это вы там пишете? Недавно мне рассказывал один очень крупный юрист, ученый, когда он пришел в суд и стал записывать карандашом. Его судья спросила аж без магнитофона. А что это без диктофона? Что это вы там пишете? Он сказал, стихи. А почему вы здесь пишете? Потому что я на тему судебного заседания
пишу. Это хорошо. Но надо тогда, давайте уже скажем гражданам, мы с вами знаем, что можем сослаться на закон о печати, а на что граждане могут сослаться?
Нет, мы должны
ссылаться на процессуальный кодекс.
Гражданский
процессуальный. И уголовный процессуальный.
И кодекс об административных правонарушениях.
Понятно. А вот и сказали, товарищи слушатели, пользуйтесь. Вадим из Долгопрудного, мы вас слушаем в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Очень было интересно послушать ваше прекрасно душное рассуждение теоретические о совершенствовании судебной системы. Вот, но, к сожалению, действительность настолько кошмарна, что никакая теория, она просто бледнеет перед тем, что реально творится. Вот что касается диктофонов, это все делается элементарно. С 2003 года по новому гражданскому процессуальному кодексу аудиозапись допускается в качестве средства доказательства, и это совершенно элементарно. Просто перед началом судебного заседания выставляется диктофон и предупреждается суд. Не спрашивается разрешение, а просто предупреждается. Прошу внести в протокол о том, что ведется аудиозапись судебного заседания.
Ну вот, Тамара Георгиевна, Вадим вас поправляет, даже этого не нужно. Просто включайте и все.
Не, но тем не менее, просто для того, чтобы потом можно было предъявить эту аудиозапись как доказательство при расхождении с протоколом, который готовит секретарь. Вот, поэтому нужно занести это в протокол, лишнее бюрократическое...
Судя по вашей осведомленности, вы были в судах.
Я, к сожалению, был в судах, и поэтому, я смотрю, времени очень мало, поэтому буквально 3 факта.
Давайте.
Вот, 3 факта. Конец 90-х годов. Судебное разбирательство по поводу биржи труда, центром занятости. Вот, и там в процессе судебного разбирательства истец просит предъявить некоторые документы, которые хранятся в муниципальном учреждении в центре занятости города Долгопрудный, кстати говоря. Вот. И ссылается при этом на статью Конституции о том, что сведения, касающиеся гражданина, вот, и находящиеся в государственных органах, должны быть обязательно ему предоставлены. Mm-hmm. Есть такая статья Конституции, если я не ошибаюсь, по-моему, 5-я статья.
Нет, 26-я.
Возможно, 26-я, но я прошу прощения, я не юрист по образованию, просто это использовалось. Я запомню на всю жизнь ответ председателя Долгопрудинского городского суда. Мало ли, что там в Конституции написано. Закона нету. Это первый факт. Комментарии, no comments. Понятно.
Понятно. Вадим, спасибо вам большое. У нас еще есть некоторое количество слушателей. Давайте мы дадим высказаться Виктору из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сосредоточились на ключевом понятии независимость судов. Но вот, по-моему, еще для эффективности суда как минимум две компоненты должны быть. Это скорость реагирования, то есть скорость, и действенность и решений. Вот как вы считаете, правомерны ли эти факторы, и какие меры вы считаете можно привнести для повышения их? Спасибо.
Ну, на самом деле, начнем с последнего. Если нет исполнения решений, я полагаю, так это именно действенностью назвал Виктор, то нет правосудия. И это давно подтвердил Страсбург. И в Страсбурге уже впервые, теперь недавно, в отношении России принято такое решение, что должны быть проведены у нас такие общие мероприятия, которые обеспечивали бы, чтобы наши решения исполнялись. Таких дел наши граждане уже несколько выиграли в Страсбургском суде. Так что, что ж, этому возразить нечего, это часть правосудия, действительно.
А что касается скорости, то здесь вопрос, конечно, спорный, потому что существуют процессуальные сроки, и иногда торопиться не стоит, чтобы не напортачить, как говорится. Лучше все соблюсти, чтобы все было вовремя. Гораздо хуже, когда суд эти сроки нарушает и затягивает все, когда уже проходят годы, а решения нет. Вот это...
А можно коротко, вот все-таки, чтобы закончить тему со статусом судьи, как вы думаете, когда это все-таки возможно? У вас вот есть представление о перспективе? Не знаю, кто
можно,
это в результате примет или
решит. Можно я начну с политической перспективы? Тогда, когда у нас все-таки, с чем я не согласен с автором статьи, появится плюрализм, ну хотя бы в Думе, я уж не говорю, в администрации там не может быть плюрализма.
Я гораздо меньше демократ, чем Константин, и поэтому я, во-первых, принимаю не как обвинение, а как констатацию то, что нам радиослушатель сказал о прекраснодушии, да, то, о чем мы говорим, это прекрасное будущее. А чтобы оно стало реальностью, нужно, чтобы власть сделала это. И другого пути у нас снизу нет. Любой проект закона, и правильно написано здесь, будет принят мгновенно, если он будет внесен сверху.
Тамара Морщакова, судья в отставке Конституционного суда, и Константин Катанян, журналист и член гильдии судебных репортеров, были сегодня моими гостями. У микрофона была Анна Качкаева, а итоги дня подведет Андрей Шарый сразу же после нас. Массовые беспорядки в Иране, может ли политический кризис привести к смене власти в Тегеране, Москва ищет союзников на всех континентах.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.